программу транслирует компания «Ситивизор». Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Добрый вечер. Демарскому дам отдышаться. Он только что влетел в студию с какими-то бумагами и книжками. Да, вот в эфире, в прямом, подчеркиваю, эфире «Цена победы». Я Владимир Рыжков. Виталий Демарский надевает очки. И сегодня у нас очень интересная программа с Андреем Сорокиным, директором.
Он уже в очках.
Он уже в очках, да. Да. И я уже в очках. Три очкарика в студии. Андрей Сорокин, директор Российского государственного архива социально-политического истории. Будем говорить сегодня о управлении Советским Союзом во время войны, и поэтому Виталий Демарский такое название придумал, на мой взгляд, очень удачное. Кто управлял победой? Да, Виталий?
Ну, да. Это вообще-то...
Кто управлял? Как управлял?
Во-первых, надо вам напомнить, конечно, наши смс по +7 985 907 45 45, аккаунт вызван на Твиттере, нам пишите вопросы. Но поводом, понятное дело, да, грядет 75-летие 22 июня, и так или иначе историки, не только историки, готовятся к этому. И просто наш сегодняшний гость Андрей Константинович Сорокин, возглавляющий Государственный архив социально-политической истории, я так понимаю, что называется, главная организация, да, или как это называется на правильном языке, по выставкам, я бы сказал, 1941 в штабах победы. Я здесь просто посмотрел, здесь очень много... А нет, это одна выставка, здесь очень много разных разделов, да, которые в этом... В общем, очень большая выставка в Манеже.
Да, совершенно так.
Новый манеж, надо, чтобы у людей
не новый манеж.
Ну, расскажите поподробнее, что вы там покажете.
Ну, мы не покажем, мы уже показываем. Выставка открылась в конце апреля, начале мая. И таким образом она уже идет более месяца. Выставка называется «1941 в штабах победы». Это продолжение нашей работы, начатой в этом направлении в прошлом году. Я имею в виду выставочные проекты, когда в этом же манеже, в этом же выставочном зале прошла выставка с похожим названием «В штабах победы 1941 на 1945». Мы очень надеемся, как будто бы у нас есть такая договоренность с Департаментом культуры города Москвы, сделать цикл выставок, посвященных каждому из лет войны. То есть мы планируем сделать пятилетний цикл историка.
В следующем году 42-й, да?
Совершенно верно. Историко-документальных выставок, я подчеркиваю, этот жанр, в котором мы работаем, чрезвычайно трудный, но и чрезвычайно важный, в котором... Главное место занимают не вещи, не предметы, которые отвлекают взгляд и развлекают зрителя, а документы, которые нужно читать, с которыми нужно работать, которые нужно анализировать, пытаясь самим выстроить свое представление о тех событиях, которые мы через это историко-документальное наследие репрезентируем в общество. Действительно, название не случайное. Название, как мне кажется, отражает существо выставки. Мы едва ли не впервые выносим вот этими средствами выставочными, да и не только выставочными, на авансцену общественного внимания тему государственного управления страной в годы Великой Отечественной войны, тему, которой не занималась и не занимается до сих пор не только общественное сознание, но не занимается и профессиональная историография, к великому сожалению.
Что, конечно, удивительно, потому что это один из ключевых вопросов истории войны, как вообще управлялась страна.
Именно так. Да. На мой взгляд, это ключевая тема, о которой, наконец, нужно говорить. И мы кое-что делаем помимо выставок в этом направлении. Мы издали в прошлом году двухтомный аннотированный каталог документов Фонда Государственного комитета обороны, который у нас хранится по нашей инициативе. Федеральное архивное агентство
оцифровало это. Первая публикация документов, получается.
Да, и сегодня он доступен, на самом деле, в онлайн-режиме на сайте «Документы советской эпохи», что, как мне кажется, является очень существенным фактором и научной, и общественной жизни.
Надеюсь, кто-нибудь засядет и докторскую хорошую напишет на эту тему.
Есть все основания так думать, потому что богатейший, практически невостребованный фонд, несмотря на то, что 16-18 лет тому назад практически все документы этого фонда были рассекречены и доступны из почти 10 тысяч документов на секретном хранении, 97 на сегодняшний момент.
Андрей Александрович, я помню, мы как-то с вами говорили, я даже помню, и была ваша публикация в журнале «Дилетант», посвященная ГКО.
Да? Да, было такое дело.
Да, и я помню вот ваши, во всяком случае, слова, ну, не дословно, конечно, я не цитирую, но мысль была такая, что, в общем-то, ГКО некий такой орган, который дублировал все остальные. Да, что он был несколько странный по сути своей, по функционалу, если хотите.
Нет, я этого не говорил, и мысль немножко другая.
Тогда тем более расскажите, вот какова была архитектура
советских... Да, потому что в ГКО входили те же люди, что входили в политбюро.
Какова была архитектура советских органов управления, их иерархии, кто чем занимался?
Ну, смотрите, в каком состоянии страна подошла с точки зрения управления к войне. Высшим органом управления страной был Президиум Верховного Совета СССР.
Или Политбюро все-таки.
С формальной юридической точки зрения Верховный Совет по Конституции, который возглавлял в этот период Михаил Иванович Калинин. С точки зрения советской конституции, советы – это форма высшая народовластия, которой номинально принадлежала вся власть в стране. При этом с момента возникновения и формального действия Политбюро в 1919 году подавляющее большинство постановлений этого органа заканчивалось пунктом, который гласил буквально следующее – утвердить в советском порядке. То есть центр принятия решений находился не в Верховном Совете, он находился в политическом органе, в Политбюро, которое принимало решения.
Которое потом оформлялось Верховным Советом.
Да, оформлявшееся затем Верховным Советом. Далее, как во всяком государстве существовало правительство, Совет народных комиссаров. В мае 1941 года Совет народных комиссаров возглавляет Сталин, который в это же время уже и довольно продолжительное время является секретарем Центрального комитета ВКПБ. И, собственно говоря, Совет народных комиссаров выполняет распорядительные функции, которые, в общем говоря, вменяются ему в основном как раз решениями Политбюро, которое, в общем говоря, обсуждает, вводирует, принимает решения по широчайшему спектру вопросов, которые, строго говоря, к политическим отнести невозможно, но такова была структура властвования. И в первый период войны начинается концентрация властных полномочий в одних руках через целый ряд препятствий и последующих движений, о которых мы, наверное, тоже сейчас немного поговорим, заканчивается этот процесс сосредоточением всех властных функций в руках Сталина и, соответственно, высших постов в государстве. Сталин становится наркомом обороны, Сталин возглавляет Государственный комитет обороны, и Сталин становится не сразу, но, тем не менее, руководителем ставки Верховного Главнокомандования, то есть главнокомандующим.
И он же остается премьер-министром.
И он же остается премьер-министром, единственный высший...
Да.
Да. Единственный высший пост, который он не занимает, это пост председателя Президиума Верховного Совета.
Который остается у Калинина.
Который остается у Калинина и который выполняет ровно те функции, о которых мы сказали, применительно к раннему периоду существования советской власти.
То есть оформляет политические
решения. Оформляет политические решения, принимаемые в другом месте другими людьми. И процесс вот этого оформления этой властной пирамиды занимает определенное время, причем происходит это не по заранее намеченному плану, происходит это достаточно хаотически.
То есть ад-хок, реагируя на какие-то ситуации, да?
Совершенно верно. И именно это и выносит на передний план совершенно другую в этом контексте понимаемую проблему готовности и неготовности Советского Союза к войне. О чем, повторюсь, практически никогда не заходил разговор. С точки зрения организационной, Советский Союз и политической, Советский Союз к войне оказался не готов. И лучше всего я это проиллюстрирую своим собственным примером директора государственного учреждения, у которого сегодня в сейфе лежат несколько конвертов с сургучными печатями, которые описывают алгоритм моего поведения в случае возникновения той или иной чрезвычайной ситуации. Совершенно очевидно, что ни в сейфе самого Сталина, ни в сейфах членов Политбюро, секретарей обкомов и горкомов таких инструкций не было. Более того, я могу сказать, поскольку я знакомился с документами не только высших органов госуправления, но и с документами инструкторского управления ЦК, которое собирало справки от секретарей горкомов, обкомов, райкомов за первый период войны, что они делали. Красной нитью проходит растерянность и непонимание со стороны вот этого низового руководства, что именно они должны делать в этой ситуации. Первое, что они начинают делать, собирать совещание. Это в прифронтовой зоне, и в целом ряде случаев просто совещание проходит, вермахт вступает на окраину города,
а эти совещаются.
Сидят, совещаются, не знают, что им делать. Но мы это видим и на уровне...
Извините, пожалуйста, Александр Константинович, ну хорошо, совещание, они, видимо, ждут каких-то указаний из центра, как у нас принято, а они не поступают, видимо.
Но, вы знаете, в этих записках не прослеживается, как это ни странно покажется, вот этого ожидания. Там нет решений, нет констатации того, мы давайте сядем и будем ждать решения из Москвы. Как ни странно, они не ожидают. Вот есть ситуация неопределенности, из которой нужно находить выход. Они полагаются в этом смысле сами на себя, но решение очень часто не находится просто потому, что времени нет на то, чтобы эти решения находить. И эта проблема прослеживается в том числе и в решениях высших органов госуправления. Возьмите создание ставки Верховного Главного Командования. Значит, она создается 22 июня. Кстати говоря, об атмосфере, которая царит в высшем руководстве, одним из советников ставки назначается генерал Мерецков, которого арестовывают на следующий же день, который потом выходит из заключения и становится одним из героев Великой Отечественной войны.
Возглавлял генштаб, да?
Генштаб он не возглавлял, он возглавлял один из фронтов.
Да. А у него же есть книжка была про генштабовское воспоминание его. Нет, Мерецковские?
Генштаб он точно не возглавлял в этот период. Короткий период он возглавлял генштаб предвоенный период.
Предвоенный.
Да. Между Шапошниковым и Жуковым.
Вот создание ГКО.
Я договорюсь, извините,
да,
про,
да, конечно,
про ставку.
Да,
да,
по ставку.
Ставка создается 22 июня во главе с Тимошенко. Угу. Проходит 10 дней, в ходе которых выясняется, что эта структура неэффективна. Создается новая ставка во главе со Сталином. И свою должность в том виде, в котором, из которой он прошел через войну, вообще возникает в начале августа. Только 8 августа Сталин получает свою должность Верховного Главнокомандующего. Эти решения, другими словами, не были подготовлены. точно так же, как и централизация полномочий в лице ГКО, тоже происходит не сразу, а только после Минского кризиса. И тоже спонтанно мы этот документ нашей выставки выставляем. Это две странички, написанные сикось-накось карандашом рукой Маленкова, секретаря ЦК на ближней даче Сталина. И сам по себе характер этого документа лучше всего диагностирует то, с чем и в каком состоянии политическое руководство пришло к стране.
Это было на ближней даче, когда они его Сталина выводили из состояния стресса, да, по-моему, да?
Да, совершенно верно. 28 июня пал Минск. По воспоминаниям разных людей состоялся очень трудный разговор ближнего круга во главе с самим Сталином в генеральном штабе Жуковым и Тимошенко, когда все понимают, что нет связи с войсками, захвачен Минск, открыт путь на Москву, неясно, что делать. Генеральный штаб не может дать информацию о том, что происходит. Сталин говорит известную и не очень приличную фразу: «Ленин оставил нам великое государство, да, а
мы его
профукали».
Да, профукали.
Уезжает на ближнюю дачу, запирается там на двое суток. 30 числа к нему приезжают члены Политбюро, рождают вот это постановление, и создается орган, который не дублирует, возвращаемся к началу, да, нашего разговора, а скорее по-иному конструирует для членов аппарата управления и для населения всю конструкцию власти. Он репрезентирует тех же самых людей, в общем, те же самые органы управления в понятной, доступной форме. Чрезвычайные обстоятельства требуют создания чрезвычайного органа, и Политбюро его создает, орган возникает, и страна получает ответственный за все орган власти.
Один.
Один.
Я хотел спросить, ведь была традиционная схема работы, которую заложил еще Ленин там в 19-м, начале 20-х годов. Каждый четверг собиралось Политбюро, отделы ЦК готовили огромный перечень документов, какие-то рассматривались за одну минуту, да, какие-то обсуждались более подробно, решения принимались, дальше оформлялись, как вы сказали, советским порядком. Вот что для Сталина и для его окружения изменилось после войны? То есть Политбюро реже стало, реже стало собираться, собиралось также, совмещались эти заседания с ГКО. Вот как изменилось для них, вот для этих физических, скажем так, лиц, которых мы все знаем, да, Сталин, Молотов, Калинин, Маленков, Берия и другие, да, Ворошилов, как для них изменилась жизнь и ритм рабочий?
Ну, в ходе вашего вопроса вы почти на него ответили. Ну,
мне просто интересно, да, по-человечески.
Вы знаете, этот ответ, в общем, зафиксирован и в мемуарах, в том числе, например, Жукова, который записал, что он очень часто не понимал, на заседание какого органа управления он был вызван.
Да, что это было, да?
Да, собиралась группа людей, которые, в общем, сосредоточили в своих руках всю власть в стране, которые обсуждают те или иные вопросы, неважно, они из области гражданского строительства, хозяйственного или военного управления. И по итогам заседания Сталин отдает указание решениями какого номинально органа госуправления оформить то или иное решение.
Да, Политбюро, как оформляли,
ставки и так далее. И вот в первый период войны, 41-й, начало 42-го года, просто по протоколам ГКО видно, что там действительно решаются самые разные вопросы, от политических до узкопрактических, хозяйственных. И только после преодоления вот этого кризиса управления и ухода с края вот этой пропасти, на которой страна оказалась в конце 41-го года, начинается более или менее организованная работа, когда функции начинают немножко расходиться, ставка начинает заниматься военными вопросами, а ГКО в основном все-таки хозяйственными, управленческими и так далее.
Андрей Александрович, вот такой вопрос. Да, смотрите, Сталин возглавляет партию, возглавляет ГКО, возглавляет ставку Верховного командования.
Наркомат обороны.
Наркомат обороны.
Кабинет министров.
Все остальные, ближний круг, средний круг, дальний круг, все остальные, вот эта пирамида или вертикаль, как что вам больше нравится, как там дальше, насколько, кто из них был хоть как-то самостоятелен, где была самостоятельность их, или они ждали команды от одного человека,
да.
и все.
И вот я в продолжение этого вопроса, было ли, например, так, да, что вот этот отвечает за этот гигантский кусок экономики, этот отвечает за вот это.
Мог ли он принимать самостоятельные решения?
Да, и мог ли он в рамках этой, скажем так, сферы деятельности принимать самостоятельные решения, доводя до Политбюро и ГКО только самые общие отчеты, что решили.
Очень правильный и точный вопрос, и вопрос очень серьезный. Мы привыкли характеризовать советскую систему как жесткую административно-командную, людей, которые работают в этой системе винтиками,
как винтиков, да,
которые не принимают самостоятельных решений. Ну вот, на мой взгляд, этот первый период войны и первая часть нашего разговора готовит нас к вполне определенному ответу и на этот вопрос. В условиях организационной неразберихи, в условиях отсутствия инструкций, нормативных документов, а я хочу обратить ваше внимание, что никаких нормативных документов, кроме короткого постановления, регламентирующих деятельность ГКО или ставки, определяющих взаимоотношения этих органов управления с другими, создано не было. И в этом смысле нужно понимать, что люди ближнего и дальнего окружения во многом, конечно же, решали стоящие перед ними задачи в инициативном порядке. Их никоим образом нельзя определить как винтики, которые вращались по резьбе, которая была нарезана на них репрессивной машиной. Это было, и об этом тоже нужно говорить, в значительной степени. Выстоять в 41-м году удалось, в том числе и потому, что вертикаль управления была очень жесткой. Но точно нужно понимать, что люди делали свое дело с полным сознанием того, в каком положении оказались они, в каком положении оказалась страна, и что нужно, невзирая на отсутствие инструкций и ясных планов, делать свое место, свое дело на, каждому на своем месте.
Ну да, ну а был ли страх у этих людей, которые выступали с некими инициативами? Потому что достаточно, понимаете, не понравится.
Да, могли ли они говорить поперек Сталина, грубо говоря,
и
говорить,
делать тем более что-то.
И делать. И говорить, а я вот считаю, что вот так. Вот надо перебросить такой завод. Товарищ Сталин, вы не согласны, а я вот считаю, что это жизненно необходимо. Или все-таки они боялись с ним спорить?
Ну, безусловно, я думаю, что страх в том или ином виде присутствовал. На самом деле, давайте отдавать себе отчет в том, что в любой системе управления страх того или иного, той или иной интенсивности за невыполнение решения, он присутствует, и страх какой-то ответственности. В то время в рамках советской системы понятно, что это было стократно усиленное влияние на поведение людей. Ни у кого в этом сомнений не было. И это, кстати говоря, одна из причин масштабов московской паники 16 октября, когда 15-го накануне они получают жесткое указание начать немедленную эвакуацию. И бросая все, в том числе и секретные документы в своих кабинетах, секретари ЦК, например, себе позволяли это делать, начинают уезжать из Москвы, по моим представлениям, в значительной степени, опасаясь репрессий, возьмем это слово сейчас в кавычки, за неисполнение приказов. Конечно, это было в поведении людей. Но, тем не менее, нужно понимать, в какой ситуации все это происходило, и что на самом деле жесткого повседневного там, или сиюминутного контроля, установить и реализовать эту систему контроля в тех условиях было невозможно. И еще один высокопоставленный военный, начальник тыла Красной Армии, генерал Хрулев, тоже в своих воспоминаниях прямо об этом пишет, что не надо преувеличивать всевидящие и все проникающие возможности товарища Сталина. Он очень часто отдавал указания, выполнение которых он отследить не мог, и которые по этой причине часто не исполнялись. Так что было по-разному. Конечно, в отношении важнейших решений Сталин проводил свою волю, и это нужно понимать, но при этом мы в отношении военных решений знаем, что после первого периода войны он отказался, доверие к военным восстанавливается, они его убеждают в конечном итоге в том, что они в состоянии справляться эффективно со своими задачами, и он уходит от имплементации своих собственных решений.
Мы сейчас передадим слово новостям, после чего продолжим нашу беседу в рамках «Цены победы».
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Дымарский. Мы сегодня в студии Московской. И здесь же с нами Александр...
Три года я вам писал в «Дилетант» в каждый номер.
Андрей Константинович,
вы меня решили перекрестить.
Ну, я смотрю на вас, думаю, вы же не Александр. Андрей Константинович Сорокин, директор Российского государственного архива социально-политической истории.
Да, мы говорим сегодня про то, как управлялась страна во время войны. И вот у меня вопрос, а вот какой. Как изменилась интенсивность работы вот этой группы людей, которые возглавляли страну?
И режим.
И режим работы,
они
да.
По ночам всегда сидели.
А собирались ли они ежедневно, через день? Собирались ли они по ситуации, когда требовалась ситуация? Или был какой-то более-менее график таких вот встреч и обсуждений в рамках Политбюро, ГКО?
Ну, в этом смысле изменилось мало что. Надо сказать, что Сталин, наверное, может и должен быть определен как трудоголик. Это человек, который и накануне, и после войны, и тем более во время войны работал по многу. И в этом смысле не изменилось ничего. Усилилась, конечно, увеличилась интенсивность работы его лично, а значит, и тех людей, с которыми он работал. Это касается и первых дней войны, по поводу которых по-прежнему, несмотря на многократно публиковавшиеся дневники дежурных секретарей, по-прежнему существуют непонятные разговоры о том, что Сталин там ничего не делал, пропал. Больше половины суток Сталин проводил в своем кабинете кремлевском, уезжая. И действительно, это была ночь, уезжая утром на ближнюю дачу отдыхать в Кунцево, возвращаясь к вечеру опять на работу и проводя в кремлевском кабинете, повторюсь, более половины суток. Мы говорили о том, что никаких регламентов под новые органы управления не создавалось.
Все он просто звонками собирал, да, когда ему
да,
нужно было?
Да, в чрезвычайном режиме.
Все были поблизости?
Все работали. Да. Все перешли, конечно же, на тот режим работы, который был удобен Сталину.
Все работали по ночам тоже?
Многочасовые заседания, они на самом деле вот нашли свое отражение, зафиксированное в дневнике дежурных секретарей, когда можно просмотреть, следить по минутам, кто сколько времени провел в кабинете и в каком составе Сталин совещался по тем или иным вопросам.
Андрей Константинович, еще такой вопрос. А вот насколько были разделены вопросы чисто военные, да, и вопросы там хозяйственного, там, ну, гражданского характера, да, это должны, наверное, разные люди быть. были обсуждать.
Кто-то занимался оборонкой, условно говоря.
Вряд ли там, да, Маленков мог там сказать, там, куда, Жуков. Куда ставить пушку.
Куда наступать,
да. Да, артиллерию. А Жуков, наверное, вряд ли ему сказал бы, там, как нужно эвакуировать кого-то.
Ну, в условиях, особенно первых месяцев неразберихи, когда вопросы возникали с молниеносной быстротой, естественно, разные вопросы могли обсуждаться с участием людей, которые прямого участия в этом обсуждении могли не принимать. Это, на мой взгляд, довольно естественно. Но вы затронули очень важный вопрос, к которому мы в первой половине разговора, в общем, подошли. Конечно, вопрос об институтах.
Да.
Институционально, в общем, смешение полное функции органов госуправления, конечно, в этот период имеет место. И, конечно, вот преодоление этого институционального кризиса, оно находит свое выражение в сосредоточении властных полномочий в руках одного человека. И далее, как я уже сказал, принимаемые решения распределяются по этим институтам с целью использования для их исполнения аппаратов управления каждого из этих институтов, каждого из этих органов госуправления, поскольку специальных аппаратов для того же ГКО или для ставки Верховного Главнокомандования создано не было. Каждый из людей, которые
пользовались входят, тем, что было.
Совершенно верно. Каждый из людей, которые входят в состав в этот период высших органов госуправления, приходит туда со своим аппаратом и использует его для имплементации в практику принимаемых решений.
Вот, включая партийный аппарат.
Да.
Вот у меня такой еще вопрос, тоже просто очень интересный для меня. Вот были институты советские, да? Да, была неразбериха, да, одни и те же люди заседали одновременно здесь ККО, здесь Политбюро, здесь Совнарком. Вот такой важнейший институт, как министерство или народные комиссариаты, с их аппаратами, с их связью с заводами, предприятиями, железными дорогами и так далее. В какой степени они были сопряжены? В какой степени, вот, допустим, там тот же Маленков или тот же Берия, у которого была целая империя гулаговская, да, в какой степени, выйдя с совещания со Сталина, они использовали аппарат советских министерств для того, чтобы реализовывать принятое решение?
Прямо и непосредственно.
Прямо и непосредственно.
Сомневаться в этом нет.
И это было эффективно, оснований. Это работало.
И давайте напомним и сами вспомним о том, что Сталин является председателем Совнаркома, то есть советского правительства. И все наркоматы работают на выполнение решений, которые принимаются на заседаниях ГКО, и потом предписываются к исполнению прежде всего именно наркоматами. Хотя нужно упомянуть о том, что ГКО создал аппарат уполномоченных, их было более 60 уполномоченных
по стране. Что это такое, чем они занимались?
Ну, это вот функции... те самые чрезвычайные координации.
Региональные,
да, как бы мы сегодня сказали, в субъектах Советской Федерации.
Угу. Не на фронтах.
Не на фронтах, хотя в прифронтовой зоне они тоже действуют. Для координации управленческих...
То есть они были выше, чем первые секретари обкомов, крайкомов, да? Они могли собрать любой состав и директивно распоряжаться.
Ну, вы знаете, там все сложнее надо было понимать, что в подавляющем большинстве случаев это как раз совпадало. Функции уполномоченных выполняли руководители партаппарата.
Ну, первые секретари.
Хотя это не всегда и не стопроцентно так, тем не менее.
А вот мы говорили, ну, и мы все знаем или помним, кто жил еще в Советском Союзе, да, о роли Верховного Совета. Да? А советы на местах, они были в таком же положении, как Верховный Совет?
Ну, не приходится сомневаться, мне кажется,
Время процесса принятия решений.
Номинальные структуры, которые просто оформляли.
Ну, вспомним выражение такое, существовало в советской историко-партийной науке, приводные ремни, профсоюзы. Советы туда не зачислялись, потому что неудобно было. Власть советов по конституции высший орган властвования. Но, тем не менее, это вот тот самый приводной ремень.
Вот какой вопрос еще. Я как человек тоже, который был причастен к разным уровням управления, работал в краевой администрации, потом в парламенте. Мне интересно, как формировалась повестка заседаний ГКО? И как планирование шло? Шло ли хоть какое-то планирование? Или вот те вопросы, которые выносились на заседание, они просто сыпались со всех сторон? А вот у нас железную дорогу разбомбили. А вот у нас на заводе не хватает металла. А вот такому-то фронту не хватает снарядов. Хоть какая-то плановость, график, скажем, план работы на 43-й год. Или хотя бы план работы на июнь 43-го года. Как формировалась повестка дня и как шло планирование этих органов? Или это все шло, вот, что называется, с колес?
Все это шло через сочетание этих двух факторов. В первый период войны, конечно же, превалирует влияние чрезвычайных обстоятельств, когда вопросы действительно сыпятся один за другим.
Со всех сторон.
Но, тем не менее, была и плановость. Подготовка к войне все-таки велась в плановом порядке. И в этот же период войны ГКО рассматривает в том числе вопросы исполнения тех планов и тех наметок по мобилизации, по строительству заводов, по вооружениям вплоть до мелких вещей, там какой тип пулемета установить на МиГ-3, угу, или какое там вооружение на танк Т-34.
Это тоже ГКО решало.
Все вопросы такого рода были сосредоточены здесь, от мельчайших технологических до военных. В первый период войны до создания ГКО и в первой неделе его существования эти вопросы и эти функции фактически выполняет Политбюро. Мы там увидим все. От назначений военных на руководящие посты до брони танка Т-34, до исполнения, до введения чрезвычайного положения, до мобилизации. Все это решает Политбюро. Награждение, и потом это все уходит вот в таким же скопом, такой же широтой функций в ГКО.
Александр Александрович, еще такой вопрос. Вот, ну, мы все слышали, естественно, про ближний круг, да, ну, примерно представляем его все там, да, Маленков, Молотов. Там.
Да.
Ну, понятно, что Молотов занимался там дипломатией в основном, да, в Берии тоже, видимо, понятно, там ГУЛАГ.
ГУЛАГ, да.
Да.
Маленков,
да,
это, видимо, да, все, что связано,
но, тем не
с промышленностью.
Менее, да, Ворошилов, который непонятно чем занимался. Ну, то есть, понятно.
Поручениями какие-то.
Я имею в виду, вот интересно, такие личные вещи, личная такая вещь, они все-таки кому-то Сталин больше доверял, не в смысле вообще доверия, а доверял в принятии решений самостоятельных. То есть, он отдал Берии на откуп, да, скажем, вот этот, и он туда, в общем, говорит, да, его вполне все устраивало.
Или вот можно даже иначе сформулировать вопрос, в какой степени была распределена нагрузка. Ну, были ли там, по-русски говоря, те, кто вот тащил ВОЗ огромный, и те, кто, в общем-то, принимал,
да,
участие в обсуждениях,
другое, да,
но...
Да, ну, вот, доверия, степень самостоятельности.
Ну, тогда и два вопроса нагрузка.
Ну, доверие, на мой взгляд, вообще ключевая тема, о которой хотелось бы говорить и говорить не только в рамках этой передачи, но и в целом ряде конференций, одну из которых, я надеюсь, мы в какой-то перспективе проведем в Москве, в том числе и потому, что эта тема имеет, конечно, отношение к теме легитимности и к теме эффективности управления опосредованно таким образом. Мы должны понимать, что Сталин психологически, персоналистически, конечно, не тот человек, который мог избыточно доверять кому бы то ни было. Даже своему ближайшему окружению в разные периоды нахождения он у власти, как мы знаем, он относился по-разному. И целый ряд людей из ближнего круга имели репрессированных родственников. Поэтому вопрос, доверял ли им Сталин, наверное, нет, потому что способ управления через систему заложничества имел, как мы видим, отношение в том числе и персонально в отношениях с ближайшими помощниками. Это и Молотов, это и Каганович, это и Калинин. Все они через эту систему прошли, поэтому я бы не выделял
вот
из этих людей
неформально второй человек был.
Ну, в это время это Молотов, ближайший его сотрудник. Известно, между прочим, что практически вся переписка, например, с союзниками, с Черчиллем и Рузвельтом, была осуществлена этими двумя людьми, тандемом. Угу. Не каким-то там аппаратом МИДа или советников, сами которые писали, прорабатывают, да? И чего-то там.
Прям лично ими.
Это писали, работа, да? Вот главным образом этих людей, которые встречаются, обсуждают.
И пишут.
То есть были какие-то сферы компетенций, которые, в рамках которых Сталин доверял решение тех или иных задач своим ближайшим сотрудникам. Но, конечно же, как только эти вопросы выходили на уровень политический, он выходил на первый план, отодвигая этих людей, принимая все важнейшие решения, видимо, доверяя прежде всего и только, или преимущественно, как хотите, самому себе.
А вот вопрос нагрузки, вот тот, который я сформулировал. Вот была ли разная нагрузка вот у ближнего окружения?
Нет, конечно.
Или это трудно оценить?
Конечно. Ну, во-первых, это трудно оценить. Угу. В том числе потому, что в таких постановках вопросов, сравнительных характеристиках, вряд ли этим кто-то занимался. Но, например, понятно, что Ворошилов, который входил в этот ближайший круг, ну, в этот период реальной нагрузки не нес. Попытка его, Буденного, привлечь к решению военных задач в действующей
была неудачной, да.
Завершилась ничем, и фактически их переводят в запас, они могут принимать участие в обсуждениях, но в реальной роли они уже не играют. Ворошилов даже там одно время возглавляет центральный штаб партизанского движения, но и с этой должности, на этой должности не задерживается, и все это переходит в конечном итоге в руки Пономаренко.
Вот я просто еще раз хочу нашим слушателям представить эту выставку, да, которая уже работает. Там просто очень много всяких разного рода разделов. Понятное дело, что, во-первых, период, да, предшествовавший 22 июня, да, потом само 20, вокруг 22 июня, то практически о чем мы сегодня говорим, это вот создание новых органов государственного управления. Потом до конца 41 года раздел «Эвакуация», о новом порядке, то есть это все решения, связанные с оккупированными территориями, да? Позиция Русской Православной Церкви, антигитлеровская коалиция. Ну, вот такие вот разделы. Я думаю, что это очень интересно.
Вообще, когда о позиции Русской Православной Церкви, может быть, два слова тоже сказать, потому что вот это...
Там тоже документы вы представляете, да?
По контрасту как раз тоже можно кое-что сказать еще раз о растерянности и дезорганизации, с которой политическое руководство вошло в войну. Место блюститель Патриаршего престола, митрополит Острогородский Сергий, вышел с заутренней в Елоховском соборе, сел и написал воззвание к верующим.
Прямо в первый же день?
Первый же день войны, она только началась. Причем по содержанию оно сложное и сильное. Он там прямо говорит, там есть пассаж, посвященный сомневающимся. Для него нет сомнений в том, что сомневающиеся будут, что будут колебания, что будет вот тот коллаборационизм, с которым страна в годы войны столкнулась. И он значительную часть своего обращения именно к этим сомневающимся обращает, выступая вот с этим патриотическим призывом встать на защиту Родины. Товарищ Сталин, как мы помним, собирался с мыслями и с духом несколько дней, чтобы выступить перед гражданами Советского Союза, и, как мы помним, использовал риторику
«братья и сестры»,
да, прямо восходящую именно к канонам общения пастыря с паствой.
Ну, да.
Андрей Константинович, у нас еще остается пара минут. Вот такой вопрос. Когда мы говорим о системе управления страной, в какой степени вот этот круг Сталина был открыт для новых людей? Были ли случаи, когда он вовлекал каких-то новых, ярких, молодых и так далее людей?
Ну, Жуков надо вошел.
Принятие. Ну, я имею в виду даже не столько военных, мы лучше знаем эту часть истории. Сколько вот людей, которые проявили себя, скажем, там, в области промышленности и так далее. Или все-таки он предпочитал обходиться тем кругом, которому он был привычен и которому в какой-то хотя бы степени доверял?
Ну, эта сторона дела неплохо изучена, на самом деле, в историографии. Кадровая революция в 30-х годах происходит. Старые большевики, так называемый старый аппарат управления, отстраняется от власти, приходят новые люди в огромном количестве. И в сферу гражданского управления, и в военную сферу. В военной сфере дело, как мы знаем, заканчивается не очень хорошо, и военные кадры, не обученные, не обстрелянные, не прошедшие необходимую школу, первые месяцы войны почти проваливаются. А вот в гражданской сфере наркомы, молодые 30-летние люди очень эффективно работают, в военной промышленности особенно, выстраивают очень эффективную систему управления и сами работают не за страх, а за совесть.
Спасибо, Александр. Андрей Константинович, что ж меня заклинило?
Не знаю.
Андрей Константинович, спасибо вам огромное. Я думаю, что не первый раз мы встречаемся, надеюсь, не последний. Я еще раз всех приглашаю в Манеж на эту замечательную выставку. Новый Манеж.
А я призываю своих коллег, молодых историков, вот у вас огромные массивы открытых впервые документов. Пишите кандидатские, докторские, пользуйтесь, что называется, все в ваших руках.
А сейчас будет, мы продолжаем чтение детской книги «Войны», и дневник Володи Велихина будет читать Александр Адабашьян.
Программа «Цена победы».